Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы. Все это делаем вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Следим за пробками на московских дорогах и следим за дождями. Учитывая, что в этом году июль какой-то особенно дождливый, но вот сегодня есть хорошие новости. Хотя вокруг Москвы много дождей, особенно с запада. Там очень много дождей в районе Звенигорода и чуть дальше туда, на юго-западе в районе Наро-Фоминска дожди. На востоке, чуть севернее Ногинска, тоже серьезные дожди. Но на территории Москвы, кроме Новой Москвы, сейчас дождей нет и вроде как не ожидается. Что касается пробок, давайте посмотрим прямо сейчас, какие пробки, как оценивает ситуацию Яндекс. Прямо сейчас 4 балла, в ближайшее время пробки станут 5-бальными и к 7 вечера достигнут максимума в 7 баллов. Если у вас есть что добавить к этой информации, пишите нам на СМС-портал или через Телеграм. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Путин подписал указ об национальных целях развития страны на период до 2030 года. Поговорим об этом. Первая тема. А вторая тема — это готовность граждан России к электронному голосованию. В целом задал вопрос и выяснил, что 30% граждан уже готовы отдавать голос через интернет. А каковы перспективы введения в России электронного голосования? Об этом поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые появляются в эти минуты. Первые дома для пострадавших от паводка прошлого года ввели в строй в Иркутском Тулуне. Прямо сейчас об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости пишет, ссылаясь на СМИ, что на месте захвата автобуса с заложниками в украинском Луцке прозвучали взрывы. Пока подробностей никаких нет. И вот Госдума только что в первом чтении приняла законопроект о регулировании удаленной работы. Подробности ждем к ближайшим информационным выпускам. Теперь президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В этом указе текст документа опубликован, и там написано: целью является прорывное развитие, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания и раскрытие таланта каждого человека. Надо сказать, что этот указ заменяет предыдущий документ, который был подписан 2 года назад, в день инаугурации, 7 мая 2018 года. Теперь вот новый документ. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Он с нами на прямой связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, для чего нужны вот такие указы, которыми описываются национальные цели развития страны?
Ну, мне кажется, здесь президент задает некие векторы развития Российской Федерации в ближайшей перспективе, краткосрочной и среднесрочной. И он даже, может быть, больше направлен не на широкие слои населения, хотя здесь существует, ну, целый ряд таких очень привлекательных положений социального плана, сколько он ориентирован на представителей элиты и представителей бюрократии, да, на чиновников, которым как бы задаются некие параметры дальнейшего развития, их действия и приоритеты, на которые они должны обращать особое внимание. Да. И здесь я бы отметил, прежде всего, вот это смещение от такого чистого экономизма в сторону социальной политики, социальной сферы, и такое некое, может быть, даже попытка построения социального капитализма, что называется, в отдельно взятой стране.
Слушайте, раз уж вы сказали, что смещение с экономических целей, я-то об этом еще не сказал слушателям, да. Из национальных целей, которые были определены 2 года назад, пропала задача России войти в топ-5 экономик мира. Это признание, что не получается, или это попытка посмотреть в другую сторону?
Ну, на мой взгляд, здесь сейчас вообще с экономикой мировой не ясно, да, в каком она виде вообще будет через ближайшие перспективы. Мы видим очень серьезную турбулентность и социальную, экономическую, политическую, даже в самых развитых государствах мира. Плюс, ко всему прочему, что называется, о судьи кто, да, обычно все эти рейтинги, они довольно дутыми являются. Здесь хотя бы предыдущие рейтинги, там, не знаю, эффективность системы здравоохранения в разных странах мира, где США стояли на первом месте, а сейчас там от пандемии они явно не справляются. Поэтому я думаю, что здесь просто, как сказать, президент решил несколько так рационализировать, да, данную тезис. Он оставил, как говорится, требования повышения роста ВВП, да, так скажем, выше среднемирового, да, но при этом убрал вот этот, ну, несколько, на мой взгляд, такой, что называется, ну, что, скорее лозунг, нежели цель, да, вот это войти в пятерку экономик мира.
Тем нет, более, но, говорю, видите, с другой стороны, ведь цифры все равно в этом указе есть. Там, например, увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15%. Но это вот значит, через какое-то время в стране должно быть по отчетам 15% волонтеров. Ведь так же будет.
Ну, в принципе, ну, это должно быть, знаете, просто иногда все эти вот как бы цели ставятся с некоторым, как сказать, флагом, завышением, да, для того, чтобы, как сказать, знаешь, что если чиновнику определят некие параметры, он всегда что-нибудь там, знаете, не доделает, не, скажем, сошлется на какие-то проблемы, объективные и так далее. Поэтому зачастую ставятся несколько завышенные задачи, да, перед бюрократией, ну, чтобы в итоге они в целом, как говорится, отработали более-менее эффективно, да. Поэтому здесь определены и позиции и по жилищному строительству, и по науке, по образованию. Кстати, вот здесь вот мы не выходим из, как говорится, мирового пространства. Вот в образовании и науке мы, наоборот, там ставим перед собой очень амбициозные цели и задачи, да? И здесь, я думаю, что, ну, как бы сказать, будут предприняты усилия, чтобы добиться действительно серьезных, существенных прорывов. Но вот я говорю, вот это вхождение в пятерку мировых лидеров, ну, это было, на мой взгляд, немножко не то чтобы завирально, но слишком такая лозунговая идея, да, которую, в общем-то, решили просто убрать на всякий случай.
И все-таки это какой-то рамочный указ. Ну вот я опять возвращаюсь к цифрам. Ну, например, улучшить в полтора раза качество городской среды. Как это можно проконтролировать? А главное, кто ответит, если городская среда не улучшится в полтора раза?
Ну, как сказать, само собой, здесь это некоторые, даются некие параметры, да, чиновник дальше уже, как говорится, им соответствует или нет, да, ну, определяется обычно там и по линии правительства, администрации президента, ну, там еще учитывается еще целый ряд факторов, да, при определении эффективности, скажем, того или иного руководителя, ну, в том числе, можно его всегда предъявить претензии, что он не выполнил, допустим, поставленные перед ним цели национального развития, да, и поэтому он должен уйти. Поэтому я думаю, что здесь это своего рода такой метод воздействия на чиновников, чтобы им, как говорится, жизнь медом не казалась, и чтобы они, в общем-то, были всегда в тонусе.
Скажите, это российское ноу-хау или у каждой страны есть вот такие указы глав государства с указанием национальных целей, типа прорывов, увеличение численности населения, создание комфортных условий и, главное, раскрытие таланта каждого человека?
Ну, чаще всего, на мой взгляд, вот, ну, вернее, вот я, честно говоря, у меня такое ощущение, что это скорее, я, ну, конечно, все страны их сложно охватить, да, в основном это российское, как бы, такое ноу-хау, связанное во многом, как бы, с мобилизационным состоянием все-таки России в настоящий момент. Тут и санкции, тут и пандемия, тут и определенные все-таки социально-экономические кризисные явления ощущаются, и поэтому здесь нужно, как говорится, четко обозначить приоритеты. Что касается других стран, чаще всего они закладывают такого рода параметры в послании президента парламенту, да, и нации, обозначает некоторые, ну, опять же, стратегические пути, но чаще всего не определяют какие-то конкретные цифры. У нас здесь, как говорится, в этом плане более все конкретизировано и конкретно, все более, скажем, четко обозначено.
Но это те самые цифры, которые у чиновников будут потом спрашивать? Ну вот, например, опять же, про цифру ожидаемая продолжительность жизни, которая должна повыситься к 2030 году до 78 лет.
Ну, могут спросить, могут нет, но другое дело, что сейчас, например, у нас есть определенный прорыв в плане увеличения продолжительности жизни женщин, да, которая уже превысила советские показатели. Но вот с мужчинами сейчас большая проблема, да. И здесь как раз уже пошли первые комментарии от чиновников, что здесь прежде всего нужно обратить внимание на, скажем, работу уже, что называется, сильной половины России, да, поскольку они являются, в общем-то, наиболее уязвимой, наверное, в данном случае группой населения. Поэтому, ну вот, я говорю, при определенных условиях могут спросить, в некоторых случаях там могут спросить строго, могут не спросить или спросить аккуратно, да. Поэтому, ну, это определенные параметры, своего рода такой, знаете, дамоклов меч, который висит над чиновниками и заставляет их не почивать на лаврах, а дергаться и работать.
Еще один вопрос. Вот предыдущий указ, где цели прописывали в 2018 году, он ведь говорил о целях и задачах на период до 2024 года. Теперь прошло два года, и планы, цели, задачи пишут уже до 30-го. Это означает большую уверенность страны в том, что так может получиться?
Ну, я думаю, что да, потому что, как сказать... Сейчас и это, и еще, наверное, то, что, в общем-то, мир вступил в некую новую фазу развития, да, которая, ну, наверное, будет пролонгирована до, как минимум, до 2030 года, да, и поэтому здесь от России требуется определенный выход на определенные показатели именно для того, чтобы, ну, сохранить свое место, ну, в числе ведущих государств мира. Поэтому я думаю, что, ну, и плюс, конечно, имеется, наверное, в виду и... В общем-то, возможность может пролонгации полномочий действующего президента Российской Федерации и нынешнего руководства. Поэтому я думаю, что здесь именно с этой целью, ну, так скажем, были обозначены более отдаленные, знаете, перспективы.
Понятно, спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Умаров пишет, что такие законопроекты есть в Узбекистане, например. Жалко, пишет он, только в головах чиновников эти законы. 30-й год, это не скоро, перевожу сообщение панка 13-го. Он вспоминает притчи, в данном случае восточную притчу. У нас, кстати, на очереди прямо хочется голосовать. У нас будет, если что, в ближайшее время 17-тысячное голосование в истории нашей радиостанции, учитывая историю русской службы новостей. Так, 15% волонтеров, это что, 15% добровольцев? Это как? Как можно запланировать количество добровольцев, пишет Панк 13. Вообще-то все запланировать можно. Надо вплотную заняться алкоголем, который уменьшает продолжительность жизни. Это мнение 346-го, который, кстати, пишет, что у нас особая самодостаточная страна со своими традициями и менталитетом, которая не должна ориентироваться на других. Ну, да как кто-то говорит, что она должна ориентироваться? Мы просто хотим понять, а другие что-то подобное делают или нет. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, во-первых, это, конечно, не наш ноу-хау, это такой общемировой опыт, причем не только государственный, но и корпоративный, то есть многие компании...
Нет, вот как раз корпоративный, это тут понятно.
Государственное то же самое. Мне вот довелось все время работать в Финляндии с госструктурами. Там точно так же есть план, например, по повышению счастья школьников. Вот
да
такая.
Ну
мы как раз, да, на полном серьезе. Ну, финны сейчас самая счастливая нация в мире, насколько я помню.
Но есть планы стать более счастливыми, как я понимаю.
Ну, когда я работал, как раз они вот занимались этими вопросами. То есть это все планируется, и количество добровольцев можно посчитать. Ведь быть добровольцем можно же стимулировать по-разному.
Ну, конечно.
Да, там. То есть это все понятно. Другой вопрос, что меня беспокоит в этой истории, это год. 30-й год, это действительно очень далеко, и я боюсь, что такая дата выбрана именно для того, чтобы спрашивать было не с кого.
Или... Не-не-не, подождите, стоп, чтобы да. Это вообще исторически складывалось, даже пятилетки, когда были, партия определяла наши планы на ближайшие 4 года и на период еще лет на 5.
Вот, понимаете, давайте тогда, да, дайте план на год, на 3 года, на 5 лет и там еще на 50, на 20.
Ну так у нас как раз бюджет-то делают на год и на 3.
Нет, бюджет, это понятно. Я говорю про стратегию вот эту вот, так сказать.
А
вот
национальные...
Стратегические вещи, да.
Национальные цели можно определять на год, 3 или 12 или 10.
Ну, конечно, да, но только должны быть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. А когда только долгосрочные...
У вашей страны какие краткосрочные национальные цели? Ну, правда, как это так?
У нашей? Ну, они должны быть. Так, может, они потому такие есть, что их нет.
Они такие, потому что... Я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Прошу.
Знаете, мне это напоминает такую не столь недавнюю историю, как стратегия 2020, когда тоже мы на длительный период наобещали много чего, и пришел 2020 год.
Нет, подождите, нет, ну, в 80-м году у нас был коммунизм. Нет, смотрите, в 80-м году был коммунизм, в 2000-м, что, мы жили каждый в отдельной квартире, ну и так далее. То есть это же как бы глобальные цели, понятно, что невелика вероятность.
Вы помните обещание стратегии 2020?
Что там?
Ну, вы помните?
Ну, вы помните, я и спрашиваю.
Жизни, зарплаты,
ну, они подняты, прочее, так.
Абсолютно ничего из того, что...
Подождите,
было,
подождите. Ничего, и уровень жизни поднят, и зарплаты подняты. Может быть, не на тот уровень?
Ну, кто вам сказал, что они подняты?
Ну, а вы цифры посмотрите.
Уровень зарплат по сравнению с уровнем инфляции не поднят.
Не-не-не, давайте все-таки вернемся к реальным цифрам, и вот хотя бы на эту тему не будем спорить. уже тысячу раз эти цифры публиковали. Можно много говорить, что хотелось бы больше. Улучшить, углубить социализм с человеческим лицом. Каждой советской семье отдельное жилье. Сегодня 2020-й, и президент опять просит всех обеспечить отдельным жильем. Все как обычно, это Игорь Беспрозванный. Ну, а видите, вот в Финляндии вообще над будущим счастьем работают. Так вот, кстати, про поводу 25 миллионов рабочих мест. Вот смотрите. От реализации цели достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство ожидают рост ВВП выше мирового, устойчивый рост доходов населения, уровни пенсионного обеспечения не ниже инфляции, рост инвестиций в основной капитал и вот тут, внимание, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Можно я озвучу не очень популярное мнение?
А вы знаете... Оно чье?
Мое.
Ну тогда зачем же вы его будете озвучивать? Просто говорите, да и все.
Спасибо вам огромное. Я считаю, что... Эта инициатива, эта программа, она бы достигнет своих целей, она очень правильная и существенная, потому что все программы, которые до этого правительство реализовывало, вот я лично вижу в них конкретный результат. Вот это, может быть, выглядит непопулярно и смешно, но я это вижу.
Ну
и
в чем? Пример дайте, чтобы люди услышали.
Я только что набрался это сделать. Я месяц назад, не вставая с кресла со своего рабочего, зарегистрировал юридическое лицо за одни сутки. Когда я мог это себе представить? Никогда. Буквально через 3 дня ко мне приехали из банка и открыли мне расчетный счет на это юрлицо. Еще через день я получил электронную цифровую подпись и стал полноправным и действенным участником рынка практически во всех его сферах. Это вот последний пример буквально месячной давности. Я таких примеров знаю много. Я просто стал лучше жить, вот как я лично, сам физически. Не только как предприниматель, а просто как человек.
Понимаете? Понятно. Спасибо. Это работает. 346-й пишет. Путин строит долгосрочную стратегию для всего народа, дает обещания, но нужна активность всего народа. Панк 13. Короче, будь реалистом, мечтая о невозможном. Это цитата из Че Гевары. Вообще все круто. Нас поздравляет деревенский парень.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ЦИОМ выяснил готовность граждан России электронно голосовать. Вот результаты опроса. На следующих выборах 30% хотят отдать свой голос через интернет. 65% предпочтут традиционные бумажные бюллетени. 2% опрошенных сказали, что не будут принимать участие в выборах вообще или пока с этим не определились. 2% для неопределившихся – это очень немного. В ЦИОМ, правда, отмечает, что 50% скорее одобряют возможность голосовать дистанционно через интернет. 44% скорее не одобряют, 6% ответить затруднились. То есть 50% скорее одобряют возможность так голосовать, а 30% говорят, я точно хочу голосовать через интернет. Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, как можно прокомментировать эти цифры? Это ведь довольно существенная доля граждан. Все хотят, по сути, голосовать дистанционно.
Ну и в вопросах обычно участвует такая активная доля граждан, нужно понимать. Да?
Но это в целом все-таки, они спрашивают всех.
Да, ну активная доля граждан реагирует на это в целом. Но нужно понять, что действительно это же удобно, и к этому, безусловно, все будет приходить. Вопросы остаются, то есть прозрачности и так далее, но опыт показывает, что последнее голосование тоже, что количество там каких-то возможных махинаций, спекуляций данными, оно минимально, да. Поэтому в целом, в любом случае, мы в этом вопросе точно будем идти к цифре, потому что организация подобных голосований, референдумов, важно, да, и снятие общественного мнения, оно гораздо практичнее, дешевле и быстрее для государства.
С вашей точки зрения, когда такая возможность появится на выборах?
С моей точки зрения, она уже есть. За пару лет доработается, отточится. И, возможно, там на осенних, в день единого голосования, мы уже увидим эту возможность.
То есть, нет, мой-то вопрос был как раз с вашей точки зрения. Когда на каждых выборах такая возможность будет?
Ну, а как оно
года приходит? Два.
Оно, да, я думаю, даже меньше. Оно как любой проект, да, то есть вот с каждой новой итерацией будет приживаться все больше и больше, все активнее и активнее, и все больше людей будет вовлечены, и все больше людей будет этим пользоваться.
Тут один из слушателей спрашивает, а железо такую нагрузку потянет, если все выборы проводить?
С железом, слава богу, в стране все в порядке, то есть и сводов вычислительных мощностей, каналов связи, устранение цифрового неравенства, которое делает Ростелеком, другие проекты, они позволят практически до каждого села организовать все возможности.
Ну так, и еще один вопрос. Вы же знаете, что главный вопрос, который обычно адресуют тем, кто организует такое электронное голосование или говорит о возможности расширения такой возможности, это вопрос контроля.
Ну, это именно и этот вопрос должен стоять основным повестке. Это вопрос прозрачности, это прозрачности механизмов, прозрачности подсчета, понимание того, что... Ну, для этого опять есть определенные реестры, и блокчейны и так далее. Те технологии, которые сейчас стали современные, уже используются повседневно, они позволяют этот процесс сделать настолько защищенным и прозрачным, что ни у кого из граждан не останется сомнений. Единственное, что огромная просьба, скажем так, власти или там, что власти нужно сделать, так это донести эти все механизмы, разъяснить их понятным русским языком, да, чтобы каждый гражданин понимал, мог отследить, как его голос прошел, и увидеть, что, ну, собственно, что его голос был правильно учтен.
А вот это подождите, это уже сейчас работает, но не объяснили, или надо что-то сделать, чтобы это заработало, чтобы он был уверен, чтобы понимал, ну и так далее?
Это уже работает, но это не разъяснено.
Понял, спасибо. Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Если у нас 17-тысячное голосование на очереди, то было бы странным не использовать его для голосования по поводу голосования. 134-21-35 на будущее для себя вы будете при первой возможности выбирать возможность голосовать электронным образом. 134-21-35, 134-21-36, никаких электронных голосований. Как привык, так и буду голосовать исключительно бумажкой, чтобы ставить эту галочку, ну или еще как-нибудь испортить бюллетень. Я не знаю, некоторые считают, что галочкой можно бюллетень испортить. Ладно, значит, электронное голосование 134-21-35, бумажное, обычное голосование 134-21-36. Хотел сказать, система зависла. Нет, все работает. У нас полторы минуты на голосование. Максимально активно голосуйте. Буквально полторы минуты. Все, кто хочет, наверняка успеют. Главное, быстрее. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Ну, я за электронное обеими руками, ногами и всем, чем можно. Ну, смысл ходить там, эти галочки ставить, ну, в 21 веке живем.
Нет, ну вот смотрите, Игорь нам пишет, власти не доверяю, поэтому голосовать буду по старинке.
О, боже. Ну и что, а что, бумажечку с галочкой подсунуть нельзя, что ли? Ну, давайте мы уж как-то смахинировать захотят, сделают и там, и тут. Ничего не сделают.
То есть не в этом дело. Понял, спасибо. Продолжаем голосование. Игорь пишет, блокчейны должны быть разнесены в независимые организации. Пишет Игорь, а как вы будете это тогда контролировать? Я не очень понимаю. Ладно, Никитец пишет, я буду использовать электронное голосование, это удобно. Можно откуда угодно голосовать, главное, чтобы интернет был хороший. Панк 13 пишет, во всем надо видеть плюсы. Один плюс тут есть, может, везде интернет проведут наконец-то. Тоже подход, кстати. Продолжаем голосование. 134-21-35. Напомню, у нас идет 17-тысячное голосование в истории нашей радиостанции. 134-21-35. Вы предполагаете при малейшей возможности в дальнейшем голосовать электронно. 134-21-35. Никаких электронных, власти не доверяю, еще что-то. 134-21-36. Без бумажки я букашка. Голосовать пойду исключительно на избирательный участок. Там и буду голосовать. Бумажка. 134-21-36. Контролировать должны независимые организации, а не ЦИК. А кто будет контролировать независимые организации? А то они там наконтролируют. Ладно, Дмитрий, я попытался электронно проголосовать на Конституции, но мне отказали. Но это же... Дальше-то что вы будете делать? Будете продолжать пытаться? Мы будем продолжать голосовать во время новостей. Посмотрим, что у нас получится. 134-21-35. Дальше только электронное голосование при первой возможности. Только бумажное 134-21-36. Новости, реклама. Продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. В городе уже 5-бальные пробки, как ожидается. Сегодня максимум будет пробки в 7 баллов. Это будет примерно в 7 часов, таков прогноз Яндекса. Что касается дождей, то вокруг Москвы дождей по-прежнему много, но с юго-запада они явно приближаются к Москве. Не знаю, что там будет, но пока в ближайшие 2 часа, во всяком случае, в центре вроде как никто дождей не ожидает. Две темы, которые мы будем обсуждать, это, во-первых, как высчитывают тариф на проезд по платным дорогам. Сегодня объявлено, что проезд на машине от Москвы до Казани, когда и если новую дорогу там построят, магистраль М-12, обойдется примерно в 2000 рублей, если это легковой автомобиль. Первая тема. Вторая тема. В Москве, как объявлено, после снятия ограничений открылось более 81% кафе. Как работается московскому общепиту, об этом поговорим минут через 10. Прежде чем перейдем к этим двум темам, нам же надо закрыть голосование. Напомню, что у нас 17-тысячное юбилейное голосование в эфире радиостанции «Говорит Москва». И это голосование же и касается. Я спрашиваю вас, 134-21-35, в дальнейшем при малейшей возможности на выборах вы будете голосовать электронно? 134-21-35. Или нет? Вы не доверяете электронному голосованию, поэтому по-прежнему будете ходить на избирательные участки и голосовать исключительно через бумажные бюллетени. Еще несколько секунд, давайте я подведу итоги. Что еще? Да, а как же пирожки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий, 21 век, пирожки можно будет заказать онлайн. Ну, мне так кажется. Я думаю, что именно так это будет работать. 889-й пишет, из бумажного бюллетеня данные же все равно переходят в компьютер, где обрабатывают и получают результат. Зачем бумажный этап, если можно избирателям данные напрямую в компьютер ЦИКа передавать? Можно, но есть люди, которые не хотят таким образом делать. Мы же как раз вот голосование это для этого проводим, для того, чтобы понять, а есть ли люди, которые говорят, а я вот хочу бумажкой. Так что давайте, останавливаем голосование. Оно все время шло вот так вот 50-50. В результате получилось 48% говорят, я готов при малейшей возможности голосовать электронно, а 52%, даже несмотря на то, что можно избирателям данные напрямую в компьютер ЦИКа, как пишет Беркович, передавать, 52% говорят, нет, не хочу, не доверяю электронному голосованию, буду по-прежнему ходить на избирательный участок.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Проезд на машине из Москвы до Казани, когда и если достроят новую платную дорогу М-12, будет обходиться водителю легкового автомобиля примерно в 2000 рублей. 1 километр пути будет стоить 2 рубля 50 копеек. Такое сообщение в эфире телеканала «Россия-1» сделал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Он сказал, что можно будет со скидкой ездить. Транспондер минус 20%. Но, надо сказать, не впервые он говорит об этой сумме. Но, правда, сумма, которую он называл прежде, была чуть выше. Тогда, в конце 2019 года, ссылаясь на расценки 11-й, питерской трассы, он говорил, тариф для М-12 составит максимум 2500 рублей для легкового автомобиля, вот теперь 2000. Напомню, по данным «Автодора», построить трассу Москва-Казань будет стоить примерно 691 миллиард рублей. Ввести ее в эксплуатацию собираются в 2024 году. Леонид Голованов, главный редактор журнала «Авторевью», он к нам присоединяется по телефону. Леонид, здравствуйте. Нет, не получилось. Ладно, давайте вот что. 7373948, телефон прямого эфира. Мы попытаемся снова перезвонить Леониду Голованову. А пока дозванивайтесь вы. 7373948. Даешь платные автобаны по всей стране, как в Германии. А что, в Германии стали платные автобаны? Мне там не было несколько месяцев. Все, теперь уже платные. Говорят о трассе давно, а ВОЗ и ныне там, пишет Валерий. Попытка номер два. Леонид Голованов, главный редактор журнала «Авторевью». Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как вот они определяют этот тариф? Вот сейчас Петушенко говорит 2,50 за 1 километр пути. Это чем-то обусловлено?
Это вопрос, конечно, к ним.
Ну, понятно.
Да, потому что понятно, что окупить все эти вложения, я думаю, что, конечно, невозможно. Насколько я понимаю, эти деньги, эти сборы помогают поддерживать магистраль в должном состоянии, на длинном плече, да, на протяжении там десятков лет. Вот. И действительно, это мировая практика. Действительно, мы знаем, что, ну, они, конечно же, есть страны, например, Германия, где автобаны бесплатные, но есть, например, Испания или Франция, где такие вот автострады, они действительно платные, и там на длинном ключе ты платишь, ну, скажем, там, пару десятков евро. Да, что, в общем, сравнимо получается с вот этими суммами.
Да, но наши-то зарплаты несравнимы с этими суммами?
Именно. Проблема в том, что, насколько я понимаю, зарплаты на содержание, не зарплаты, да, а затраты на содержание магистрального строительства, они к нашим зарплатам, увы, не привязаны. И вот здесь мы попадаем действительно в такую неприятную для нас с вами в коллизию, да, когда нас никто не спрашивает, сколько мы зарабатываем, и предлагают нам платить, в общем, по среднеевропейским расценкам за свободу перемещения по родной стране.
Подождите, то есть есть подозрение, что они никак не учитывают способность граждан оплатить проезд по такой дороге?
Думаю, что все-таки как-то учитывают, потому что, наверняка, если бы не учитывали, то было бы дороже. Как мы знаем, что в нашей стране, знаете, да, всегда все дороже.
Но вот, с вашей точки зрения, если мы говорим о необходимости, то есть, если я правильно понимаю, главный инвестор строительства таких платных трасс все-таки то же самое государство.
Да, то есть мы с вами.
То есть мы с вами, да. И если мы говорим о том, что для содержания хороших дорог надо, чтобы передвигающиеся водители не только заплатили налоги и таким образом профинансировали строительство такой дороги, но потом еще чуть-чуть доплатили, когда непосредственно едут, можно ли как-то понять, сколько это было бы справедливо?
Вы, кстати, еще не забудьте про те акцизы, которые включены в цену топлива.
Ну, еще давайте налоги вспомним.
Конечно, конечно. Вот. Мы платим отовсюду, в общем-то, да, за эти дороги. Другое дело, что ну, понятие справедливости очень, очень такое, да, эфемерное. Я, например, хотел бы, чтобы вообще транспортная парадигма у нас была бы как в Америке. Там, где акцизы на бензин минимальные, поэтому топливо дешевое, да, там, где дороги бесплатные, там, где налоги на автомобили тоже минимальные. И да, вот мне, как автомобилисту, импонирует этот подход, когда право на передвижение, право на личный автомобиль является таким, ну, базовым, неотъемлемым, свобода в рамках большой страны. Но у нас все-таки концепция европейская, когда да, мы платим много раз и за дороги, и за бензин, видите, и за, там, за проезд по этим дорогам и так далее. Вот что справедливо?
Тут просто есть еще один вопрос, на который почему-то нет ответа. Почему, например, платная дорога из Москвы до Казани будет стоить из расчета 2 рубля 50 копеек за километр пути, а ЦКАД, так называемый, как нам обещают, будет стоить в два раза дешевле?
Ну да, да, это все наверняка, я так предполагаю, конечно.
У этого есть какое-то обоснование, конечно.
Конечно.
Просто
конечно,
мы его не знаем.
Да, мы его не знаем. Я предполагаю, что это связано действительно там с какой-то себестоимостью в разной, может быть, там строительства, с разной сложностью дорог, там, да, с разным, может быть, долевым участием и так далее. Но все это мы с вами, увы, можем только предполагать.
Спасибо, Леонид Голованов, главный редактор журнала «Авторевью», был с нами на прямой связи. Валерий пишет, почему в Греции дешевле, чем в Испании, а в Испании дешевле, чем во Франции, километр пути? Ну, потому что вот, ну, например, затраты разные. Видите, вот, к примеру, «Ландшафт», пишет 346-й. Одно дело дорога из Москвы до Казани, другое дело центральная кольцевая автодорога по Московской области. Ну, частично не только по Московской области. По М-11, например, очень дорого ездить. От Москвы до Зеленограда 350, это Никитец пишет, до Клина 750 выходной. Я лучше в пробке постою на обычной ленинградке. Но, кстати, многие обращают внимание, что дорого ездить только от Москвы до Зеленограда. А если ехать дальше, некоторые уже так и делают, они едут сначала бесплатно, а потом, где дешево, переходят на платную трассу. Тут же вопрос. Димитриус пишет. Пишу из Германии. Автобаны у нас никогда не были платными. С 2015 года за проезд грузовиков только на автобанах, только больших грузовиков от 7,5 тонн берут плату. Другие дороги даже для них остались бесплатными. По Риге надо объезжать, это Валерий. Григорий из Питера пишет. Во Франции все дороже, чем в Испании. Но мы возвращаемся к этой истории с платными дорогами. Тем более, что стойте в пробке, а мы по платной. Это 346-й, который объяснил все ландшафтом. Ну, разным ландшафтом. Тут еще такая штука. Многие говорят, что платными эти дороги будут там первые несколько десятилетий. Пока будут отбиваться деньги, а потом они, мол, станут бесплатными. Так как мы не доживем, поэтому мы обсуждаем то, что сейчас происходит с нами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Александр, Москва. Вы знаете, меня интересует другое. Во-первых, то, что вы сказали, что дороги становятся бесплатными со временем. Во многих странах так и делается. То есть, когда дорога строится с участием частного капитала, то есть там прописывается.
Ну и у нас также прописано, да.
У нас, вот, ну, что-то я не увидел, как
вы можете просто вопрос... поискать, найдете. Так, дальше.
Да, и второй вопрос касаемо, вот, допустим, сейчас Минского шоссе, интересная ситуация. То есть там строится дублер, и вроде как сказали сначала, что он будет платный. Ну, то есть, соответственно, будет платная параллельная дорога. А сейчас, если почитать про эту дорогу, там какая-то странная ситуация. То есть Минка сама по две полосы в каждом направлении. И сейчас в планах строительства почему-то написано, что будет платная дорога, параллельно будет бесплатная, которая будет составлять либо две, либо четыре полосы в двух направлениях. Соответственно, есть такое ощущение, что все-таки они хотят бесплатную дорогу сделать платной, а построить рядом уже бесплатную.
Сейчас ничего не понял, ну ладно. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, Панк 13, кстати, нет, не буду больше Панка 13 цитировать, а то он пишет, звездой эфира становлюсь. Слушаем вас, сгордится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Михаил, Москва. Вот посчитай так, например, у нас где-то 40 миллионов водителей, правильно? Ну, налог возьмем так в среднем, 3000. 120, плюс акциз. У нас получается где-то порядка 500 миллиардов мы платим налогов. Плюс там НДС на машины, на запчасти и прочее.
И что?
Очень приличная сумма. Почему платные дороги? Почему им денег не хватает? Почему они делают, а через год они начинают ремонтировать? Вот Минское шоссе они строят от Москвы до Кубинки.
Слушайте, а вот они это кто? Это инопланетяне?
Ну, Дор или кто там?
Не-не-не, ну мы же опять возвращаемся к тому, кто такие они. Это не инопланетяне, это мы. Рисориус пишет, наличие платных дорог не подразумевает же плачевное состояние бесплатных дорог. А где плачевное состояние бесплатных дорог? Ну, то есть, есть разные места, но вы же тоже не будете отрицать, что есть и нормальные бесплатные дороги. Есть разные регионы, есть разные районы. Есть районы, в которых вообще никаких бесплатных дорог нет. И платных никаких нет. 7373948, телефон прямого эфира. А в какой-то стране платные дороги становятся бесплатными? Константин, это, ну, обычная, стандартная ситуация строительства платных дорог. Наблюдатель пишет, у нас концепция не как в Европе, не как в США, как властям удобно ободрать народ. Частями берут и оттуда, и оттуда. Это теория наблюдателя. Юджин пишет, почему из района, одного района Москвы в другой стоимость проезда 350? Это же ненормально. А вот как, вот тоже интересно, ну, может, 50 это как-то можно? А почему вы решили, 50 это как-то можно? Теперь, если вы говорите про Зеленоград, вы можете бесплатно ехать. Нет проблем. Владислав Эдуардович, в Германии плата за проезд по трассам оформлена в виде сбора для местных и виньетки для иностранцев. Жители Германии безальтернативно оплачивают сбор в год, а туристы могут выбрать срок действия виньетки – 10 дней или 2 месяца. 7373948, телефон прямого эфира, у нас в цене заложены большие риски. Так объясняет наши тарифы Валерий 234.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юмор деревенского парня. Когда построят эти дороги, на коляске нас возить будут. Я продолжу в этом смысле юмор. Лишь бы не на каталке. Понимаете, деревенский парень. Ладно, в Москве уже сейчас после снятия ограничений открылись более 81% кафе. Это цифры, которые привел первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Он напомнил, что 16 июня возобновили работу летние веранды, неделю спустя стационарные предприятия общепита, то есть рестораны, кафе, бары, буфеты, закусочные. То есть 11 891 предприятие, по Немирюку, возобновили деятельность, а это 81,2% от их общего числа. В общем, не сильно много-то и закрылись, а может, разорились. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России. Игорь Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, во-первых, вы готовы подтвердить цифру 81%?
Ну, сложно сказать пока, потому что 23 числа же только мы открылись как стационары.
Ну, поэтому... почти месяц.
Ну, почти, но еще же не месяц. И у нас есть с вами еще так называемый отложенный спрос, да, который заметно был точно так же, как в Западной Европе, в Соединенных Штатах, в Юго-Восточной Азии. Вот, а потом происходил спад. Поэтому тут вопрос о том, что предпринимательская инициатива очень высока. Конечно, люди хотят работать, и если они открылись, это уже хорошо. Дальше наступает момент, связанный с тем, что, значит, нам нужно теперь полностью пересмотреть наши взаимоотношения с нашими арендодателями, с нашими поставщиками продуктов, услуг, и в связи с этим и надеяться на то, что как бы наши гости все-таки хотят ходить в рестораны и не боятся ходить в рестораны, хотя вот все исследования показывают о том, что, в общем, потребительское поведение все равно изменится, и, значит, примерно там вот урбанистский форум там и исследовательский центр АМИР, они говорят о том, что из 10 человек 4 только будут вести тот образ жизни, который они вели до коронавируса. Плюс, конечно, мы понимаем, что на сегодняшний день у нас все-таки солнце, люди получили доступ к тому образу жизни, который у них был. В общем, они хотят как бы вот ходить и жить как раньше. Поэтому, естественно, есть спрос. Это замечательно, и мы его как раз должны в этом случае подогревать и должны давать возможность показать, что у нас безопасно, и в этом случае у нас будет возможность все-таки как-то так потихонечку выходить из этой пандемии, копить деньги, чтобы расплатиться с долгами, которые мы накопили за это время.
Все-таки месяц, мы говорим сейчас примерно об этом сроке, еще не повод для того, чтобы говорить о том, как нормализовались ли отношения с арендодателями, нормализовались ли отношения с поставщиками продуктов, и, в конце концов, понятно ли, как ведут себя потребители?
Конечно, да, это вот пока не ясно. Отложенный спрос, он везде был, всегда. Если мы с вами посмотрим, OpenTable – это программа, которая заказывает в Америке места в ресторанах, то вот этот вот верх, там, где открывается сразу резкий взлет, а потом определенной степени падения. Но мы же понимаем, да, что все равно 50% семей заявило о том, что у них снижен доход. Вот, и в связи с этой ситуацией наша задача сегодня удержать цены в тех границах, в которых они были до пандемии.
Когда можно будет делать выводы, говорить о том, как пережил российский общепит, то, что называется пандемией?
Я думаю, что это вот октябрь-ноябрь. Уже будет понятно.
Понятно. Спасибо. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. Нам нужны и те из наших слушателей, кто занимается общепитом, и те из наших слушателей, кто, вот 346-й, например, пишет, мы лучше около дома с мангалом на природе. Те, кто не как 346-й, взял и пошел куда-нибудь. В кафе, в ресторан. Ну, не в Макдональдс, давайте все-таки, а все-таки вот во что-то более традиционное, не фастфуд. Сейчас все цены взвинтят для покрытия убытков, пишет Панк 13. Я, конечно, обещал, что не буду цитировать. Ну, ладно, не могу. 7373948, телефон прямого Чикджи пишет, я же обязан читать все, что приходит. Валерий пишет, вчера заказал доставку из ресторана, вообще страшно было. Владислав Эдуардович пишет, пандемия сразу показала все огрехи экономики предприятий. Закрылся тот, кто все прибыли просаживал в чистую, а тот, кто вкладывал в развитие, тот остался. Я живу на северо-западе, У нас, короче, на северо-западе самые ответственные владельцы общепита. Больше всего ресторанов и кафе открылись как раз на северо-западе Москвы. 97,8%. Не ходите в рестораны, все, пишет Витя Цой. А почему это надо не ходить в рестораны, все? Вот это тоже ведь хороший вопрос. 7373948. Слушаем вас, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Мы были за это время в ресторане 4 раза. 2 раза с подругой, 1 раз с мужем и 1 раз с детьми. Мне показалось, что очень подорожал кофе. В принципе, на какие-то блюда цены поднялись, по-моему, в основном на рыбные. Вот мне так показалось. И поднялись цены на все, что связано с сыром. Даже если вы захотите заказать сырную тарелку, это будет раза в 1,5 дороже, чем это было раньше. А так, в принципе, официанты в масках, в перчатках. Ну, не знаю, мне понравилось. Но я мечтала, как только это все закончится, сходить в свой любимый ресторан, мы туда сходили.
Больше того, я даже помню, как вы говорили об этом.
Да, обошлось нам это примерно, ну, где-то процентов на 15-20 дороже, чем обычно, но бог с ним, мы не жареем.
Понятно, спасибо. Можно. Видите, вот Анна говорит, сходила, и не один раз. Уже был в паре ресторанов, и Никитец, он пишет, встречали везде с приборами для измерения температуры, а вот ни перчатки, ни маски не спрашивали. 385-й пишет, что уже переболел, и поэтому вернулся к прежнему образу жизни. Кофе как был, так и остался. Поверьте кофеману со стажем. Где было дорого, там и осталось дорого, пишет Владислав Эдуардович. Григорий из Питера пишет, у меня у друзей уличное кафе, они его открыли, и к ним пойду шашлык есть. То есть уже, но нет еще. Понимаете? Это большой риск, пишет Валерий. Сырная тарелка — это десерт, а не еда, пишет 346-й. То есть вы хотите сказать, что сыр — десерт? Не готов. 7-3-7-3-9. Сыр — это еда. Причем ее можно есть, не добавляя всего остального. Ну, мне так кажется. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Нам нужны люди, которые занимаются общепитом. Кто уже услугами общепита. Ну, вот не то, чтобы столовка или фастфуд. Нужен человек, который воспользовался, пошел в кафе, дождался официанта. Ну вот как-то так. Рыбная мясная тарелка — это суп, что ли, тогда? Шеф-командор пишет. Не знаю. Меня не интересует рыбная тарелка с мясной. Я говорю, что сыр — это вряд ли десерт. Ну, я так уверен. Я не хочу жить с пониманием того, что обычный сыр — это десерт. Десертный сыр, наверное. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Ну, конечно, после этой самой всей этой... коронавируса не выговоришь. Значит, ну, естественно, ходит народ в кафе, но, как сказать-то, ну, денежек мало у них, понимаете? Не особо так это самое, ну, заказывают хорошие блюда. Все как-то попроще, понимаете? Сейчас денег-то особо нету. Ну, ничего, держимся. Что ж теперь делать? Заварили кашу, как говорится, по-нашему. Будем ее расхлебывать.
Каша. Каша вариант, да. Что-то у меня как-то не пошло. Слушаем вас, здравствуйте. Может быть, сыр? Да, прошу.
Алло, да, здравствуйте, Юрий. Андрей, Москва. Был в разных ресторанах и Москвы, и города Обнинска. Везде полная посадка, а в Обнинске в одном из лучших ресторанов аж на 2 недели расписаны столики.
Понятно, тарелка с сыром – это закуска. Сыр – это десерт. У нас новый спор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я правильно понимаю, что сейчас идет эфир вот насчет ресторанного бизнеса?
Да, у нас еще одна минута осталась.
Давайте представим, меня зовут Павел, я из Москвы, и я работаю как раз в области автоматизации ресторанного бизнеса. Хотел поговорить на этот счет. По поводу владельцев ресторанов, кафе, общепита, ну, в общем, такая позиция у них своеобразная. То есть они все, конечно, очень оптимистично настроены, но видно, что финансово там не всегда готовы на 100% сейчас. По крайней мере, в нашей области.
Понятно, спасибо. Сыр – это сыр. Это вкусный молочный продукт. Вот Виталий из Филей написал, вот я с этим готов согласиться. А вот эта история, это закуска к вину, как пишет 968-й, или там Савиш напишет, десерт это углероды, сыр это белок, значит это обычная еда. Ну, об этом можно бесконечно спорить, но мы говорим о другом. В Москве после снятия ограничений открылось более 81% ранее закрытых кафе. Далее новости.